Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В ЛНР вновь заявили об обстреле самопровозглашенной республики со стороны вооруженных сил Украины. Разрушены или повреждены 3 жилых дома, заявило представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации. Стрельба велась по населенному пункту Красный Яр. Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации сообщает, что силовики обстреляли населенный пункт Петровское на территории самопровозглашенной республики. Обострение в Донбассе началось утром 17 февраля. Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям ДНР и ЛНР, применяя минометы и артиллерию. Западные страны, между тем, игнорируют обострение, которое сейчас наблюдается в Донбассе, и отрицают, что Украина обстреливает эти территории, заявил первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, это может вдохновить Киев на нападение на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Полянский добавил, что Франция, как член нормандской группы, несет особую ответственность за поведение Киева. Москва будет рада, если Франции удастся убедить украинские власти вступить в прямой диалог с республиками, подчеркнул дипломат. Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по делу о бездействии власти в период январских беспорядков в республике. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По ее данным, Бектанов сейчас находится в следственном изоляторе. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, информирует надзорное ведомство. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на южном острове Новой Зеландии. Как сообщает Национальное геологическое агентство, эпицентр располагался в 30 километрах от небольшого города Сет-Дон в регионе Марлборо. Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Российская фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой в русскоязычных соцмедиа за время Олимпиады в Пекине. Спортсменка набрала за период с 4 по 20 февраля свыше 323 тысяч упоминаний на фоне допинг-скандала, который вызвал волну народной и политической поддержки. Следом за Валиевой идет российский лыжник Александр Большунов, который завоевал 3 золотые, 1 серебряную и бронзовую медали. Англоязычный топ-10 возглавил японский фигурист Юдзуру Ханю, который был упомянут 175 тысяч раз. На втором месте россиянка Камила Валиева, передает агентство РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И вот, пожалуй, сейчас, как никогда, своевременно эта строка.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Народный артист России, известный музыкант, композитор, поэт Олег Митяев сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правда очень рада. Я знаю, что вы нарасхват, и очень рада этому. Каждая минутка на счету, но вы нашли время, и за это огромное спасибо. Олег, я знаю вас очень давно. Знаю, люблю, слежу. Вы все время поднимаетесь вверх. Может быть, это от того вашего спортивного прошлого, кроме того, что вы талантливый, и потом флот?
Нет, я думаю, что это все наверху написано, и да? Как ты ни старайся, какая бы ни была у тебя там зарядка, это судьба.
А это правда, что была так у Джава, позвонил сам вам?
Да, я сначала, знаете, по молодости же думаешь, что-то как-то у всех как хорошо все идет, как-то они клипы снимают, это показывают, и все. А мне что-то все не везет. Хотя в жизни у меня никогда я не вытаскивал лотерейный билет. Всегда мне казалось, что я вот что-то делаю, и получается. И опять же, хорошо еще, что получается, потому что можно делать и в никуда. Такие вещи, как, например, когда мне позвонил Муслим Магомаев, например, позвонил на радио и попросил какие-то примеры голосов кого-то, чтобы он спел для его фильма. Он снимал тогда фильм про афганцев. Из всех голосов он выбрал мой. И я приехал из Челябинска и записывался у него дома в студии. И то же самое Окуджава. Собственно говоря, он небожитель какой-то для меня был.
Да, конечно.
И тут мы ездили в такой «Марш мира», почему-то он назывался, со всеми бардами. А потом через 2 года он позвонил опять же на телевидение, узнал мой адрес, общежитие, где я живу, и написал письмо. Я ему ответил, но он был любитель эпистолярного жанра. Потом он описал мне дорогу, как доехать в Переделкино. И я до сих пор по этому плану туда езжу. И мы встретились, и потом стали встречаться чаще. И это абсолютно непонятно, где Окуджава и где я. Я не знал, наверное, 90% людей, которые у него там на стенке на фотографиях висели. Только сейчас я узнаю, кто это.
Интересно, а какую песню он вашу услышал? Не знаете?
Вообще у него была любимая песня, видимо, после этой передачи. Песня «Мой отец». Угу. И он мне об этом сказал, что ему очень понравилась эта песня. Не потому, что там упоминается моя фамилия, как он сказал. Там про Окуджаву есть строчка. Угу. Просто мне она кажется наиболее совершенно из того, что вы написали сегодня. Потому что это все только начиналось, и он как-то не спешил давать такие авансы и похвальбы. Он высказывал только какие-то надежды. Что мне больше всего нравилось в Булат Шалыче, что он помогал как-то конструктивно. Он мог тебе подсказать какие-то конкретные слова, что вот так может быть лучше. Это мне было очень полезно.
Те люди, с которыми вы познакомились, предположим, там, у Булат Шалыче, они же потом шли с вами по жизни.
Я мечтал познакомиться с очень многими людьми, когда ехал в Москву. Крестовский Володя, Ума Турман, он мечтал приехать в Москву, познакомиться с Митяевым и напиться с ним.
Блеск.
Вот это у него получилось. Я прекрасно понимаю, потому что я мечтал просто познакомиться с разными людьми, например, с Филатовым. Я его где-то издалека видел, проезжая, он стоит возле театра на Таганке, там где-то все издалека. Потом я думаю, ну как, мы живем в одном городе. Взял и позвонил ему, и потом уже не выходил из его квартиры. Тоже приводил туда и Полунина когда-то, и общались мы подолгу, и для меня это очень полезно. И опять же, вот эта вот конструктивная такая помощь с его стороны, за которую я очень благодарен, потому что он всегда что-то подсказывал. Иногда зачем-то читал мне стихи свои. Я говорю, да я же прочитал это уже. Он говорит, нет, я тебе прочитаю. И читал. Я, дурак, не понимал вот этого всего, как-то скромничал и отказывал. А на самом деле это незабываемые моменты жизни, когда
еще
такой
бы
великий человек тебе одному на даче читает стихи.
А Эльдар Александрович?
Если я бы получил автограф, то я бы был безмерно счастлив и хвастался всем, говорил, что вот у меня есть автограф Эльдара Александровича Рязанова. И судьба сказала, ну, Рязанов так Рязанов, вот тебе Рязанов. И 10 лет мы с ним соседствовали, причем я не знал, что он там живет, я потом узнал, что в поселке советский писатель, живет Петр Ефимович Тодоровский, Рязанов, Виктория Токарева. В общем, много замечательных людей. Я со всеми перезнакомился, конечно, и 10 лет мы проводили всякие шашлыки. Я привозил каких-то артистов, все мечтали проиграть в бильярд Эльдару Александровичу Рязанову, а мы с ним играли регулярно, 2 раза в неделю. Я достиг его уровня, и мы стали уже соревноваться почти на равных. Иногда, уходя, говорил, мог бы проиграть пожилому человеку.
Да.
Или, например, зачем я играл 3-ю партию?
Ну, вот это общение, это же, наверное, это как, не знаю, прикоснуться к какому-то источнику. А вы не однажды, а просто в течение периода,
да,
жизни.
Невероятно. Мы обговорили очень-очень много вещей. Это ведь гораздо важнее, чем найти это в книжках. Это надо столько литературы перелопатить и потом что-то определить. А когда какие-то уже выдержки, когда самое главное подчеркнуто, он тебе рассказывает, это невероятно.
Программа «Мастера».
Как вы думаете, вот что-то в последнее время я слышу такие разговоры, что бардовское направление теряет свою актуальность, и уже меньше нужно, и меньше почитателей.
По всей стране
расскажите
идут фестивали.
Расскажите об этом.
Из того, что я наверняка знаю, да, это соловьиная триль в Курске, это приморские струны во Владивостоке. Это так, если брать широко, а между этим очень много. И Вятка, и другие города. До 100 тысяч собирается на берегу реки. Там, естественно, Грушинский фестиваль. Авторская песня абсолютно живет своей жизнью. Я сейчас написал песню такую в защиту бардов.
А вот скажите, как вошел в вашу жизнь кинематограф?
Вошел и вышел, потому что я счастлив, что меня не затянула эта игра. Ведь, говорят, ты проживаешь несколько жизней. Ты ведь смотри, ты играешь там профессора, играешь там уголовника, играешь этого, этого. И вот ты смотри, у тебя жизнь какая разнообразная. А я подумал, ты пока их играешь, а твоя-то жизнь, она отсутствует. Это я уже говорю по следам, когда меня, значит, не пригласили там, не пригласили здесь. Хотя этого было очень мало. Но я вовремя понял, что актерская зависимая профессия, она абсолютно не для меня. Я выхожу на сцену, мое дело оставаться самим собой.
Вы проживаете каждый раз другую жизнь в своих песнях. Каждый раз.
А знаете, мой преподаватель как раз театрального института, Роман Сергеевич Филиппов.
Такой, вы помните?
Конечно.
Дурик, ты зачем усы сбрил?
Он писал новеллы. И мне так понравилось это слово, новеллы. Он еще писал стихи антисоветские. И мы как-то с Мишей Евдокимовым подошли к нему. Но он пригласил нас поучаствовать в одном спектакле. Мы подошли к нему и говорим: Роман Сергеевич, а как вот нам бы собраться и посидеть? Вы бы нам стихи почитали. Он говорит: да как, очень просто. Идешь в магазин, покупаешь 4 бутылки водки, берешь такси и едем. Все мы так и сделали, и весь вечер слушали стихи Романа Сергеевича.
Что касается Миши Евдокимова, уж коль вы упомянули его, у него к вам было особое чувство, это правда. Я вам рассказала, перед тем, как началась запись, хочу нашим слушателям рассказать, как он подъехал, теперь Малая Никитская, дом звукозаписи, раньше был, и сказал: срочно, срочно спускайся, у меня нечто в руках. Я, конечно, быстренько спустилась, села в машину, и он кассету, в кассетнике еще это было, нажал и показал мне несколько песен, в том числе «Лето – это маленькая жизнь», которая и на сегодня моя любимая песня. «С добрым утром, любимая», и «Крепитесь, люди». И он сказал: я хочу это все петь. Я говорю: зачем тебе петь, когда есть автор, когда есть Митяев? Смотри, как он поет. А я это сделаю по-другому, сказал Миша. А он, по-моему, участвовал в вашем клипе.
Да, мне очень приятно, что такой сложный человек, как Миша Евдокимов, которым управлять было невозможно, что я ему мог сказать: послезавтра мы снимаем клип у тебя дома. Мы к тебе приезжаем.
Ничего себе.
Да, с группой. Ты там порежь колбаски, все приготовь, это у нас будет еще и реквизит. Я нашел рыжего кота, там в клипе фигурирует рыжий кот, а у Миши была такая большая рыжая шапка. В клипе он выгуливает этого кота на веревочке во дворе.
Угу.
И тут выбегает вдруг какая-то бешеная собака. Мише пришлось вокруг себя крутить этого бедного кота. Хорошо, что хозяин не видел. Кот остался жив, собака тоже. В клипе, значит, они похожие друг на друга, кот и Миша Евдокимов, присутствуют.
А я еще помню в клипе вот это замороженное стекло троллейбуса. Так здорово это было придумано.
Но это не придумано, это подсмотрено.
100 человек будут смотреть, а увидит один. Вот в чем дело-то.
Те же слова: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Господи,
придумал не я.
Мы по-разному эти слова 100 раз произносим, правда? В течение жизни тысячи, миллион раз.
Если бы мне сказали, что через 40 лет ты еще будешь петь эту песню, наш челябинский поэт Миша Богуславский сказал: ну, в общем-то, слабенько. Я уже после этого старался писать более глубже, изящнее, и у меня многое получилось. Как сказал опять же тот же Миша Евдокимов: как бы мы с тобой, Олежек, ни старались, у меня морда красная, а у тебя как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, все мы здесь сегодня собрались, как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Что касается вас, я думаю, есть песни, без которых вы не можете уйти со сцены. Вас не пустят, если это ваш концерт.
Мне очень нравится то, что иногда я с кем-нибудь разговариваю, и человек говорит: если бы ты написал только одну песню, и после этого они все называют разные песни.
Только вот хотел сказать. Знаете, а какую он имел в виду, этот человек, песню?
Так вот, все разную.
Все разные.
Вот «Авиатор», конечно, для кого-то просто эта песня номер один.
А какая у вас француженка? И проходят годы, и поколение меняется. А они все равно приезжают туда и остаются москвичками.
Сколько людей уехало с Запада обратно на родину из-за этой песни? Они мне об этом говорили.
Конечно. Как это? Вы ее увидели, вы ее придумали.
Я вам больше скажу. Значит, я поселился на Арбате. Со мной на площадке проживает женщина, которая говорит: мне так нравятся ваши песни. Особенно мне нравится вот песня «Француженка». А дочка, между прочим, у меня тоже во Франции работает на радио. Я говорю, и у нее подружка из Америки, Барбара. Она говорит: да, в 17-м квартале. Да, так это что, про мою дочку? Я говорю: да. Вы представляете, это надо было так угадать, чтобы поселиться вот в одном доме с мамой этой девушки, про которую написана песня.
Неровность, вычурная крыша, течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская, серьезно и мила, спешит сквозь утро тусклое, должно быть, проспала. И тем, кто встретится ей улочкою узкою, не догадаться, здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была.
Программа «Мастера».
Неправда, интересно. Вот театр, он просто, хочешь не хочешь, а он теперь в вашей жизни.
Вы знаете, тоже не особо я люблю театр. Я вынужден просто по линии жены быть в курсе всех перипетий.
Давайте скажем, во-первых, по линии жены. Народная артистка России.
Марина Есипенко.
Приятно, что рядом такая красивая женщина и, к тому же, актриса одного из великих
принцесса
театров.
Принцесса Турандот. У нас в семье два оптимиста, я и дочка, и один пессимист. Это Маруся. Потому что ей все время мало работы, все время мало ролей, и все время кажется, что что-то сложилось не так. Я говорю: Маруся, ты народная артистка, служишь в театре Вахтангова в Москве. Ты 16 лет играла принцессу Турандот после Борисовой. У тебя есть прекрасные роли. Тебя любит критика, и написаны такие прекрасные статьи. Не гневи Господа.
И у меня такой вопрос. Всего-таки, что ж такое бардовская песня?
Я каким-то образом ее выделил, когда пришел из армии. У нас в пионерлагере как раз был расцвет бардовской песни. Все переписывали кассеты Ландсберга, Клячкина, Кукина, Суханова, Вероники Долиной, Городницкого. То есть это вот какой-то был клан, чем-то выделяющийся. Может быть, он выделялся тем, что это не звучало в средствах массовой информации. Но, может быть, это более глубже. Кто-то называет это сюжетной песней. Но мне кажется, это ближе к поэзии. Авторская песня – это такая золотая середина, которая имеет огромные традиции. Расцветает и наш фестиваль Ельменский, который проходит под Челябинском. Это последние выходные июня. Мы чуть-чуть сдвинулись, чтобы было потеплее.
Я была дважды. Разные люди. И с детьми, и маленькими, и подростки. Вот оно, единение.
Они разные, да, но они объединены.
Они объединены.
Вот любовью,
да,
к хорошей песне.
Каждый может высказаться и найти что-то в себе созвучное.
Мало того, люди сами за свои деньги приезжают и поют песни. Зачем мы создаем нововведение? Здесь герой, молодой парень, который спас детей, Валерий Грушин, а сам погиб. Но что еще нужно? Это должно звучать просто отовсюду.
Да, и не надо ничего придумывать и тянуть за уши. Вот да. Оно. Вот оно. Ну, понимаете, несмотря на то, что внимание не то, которое бы нам хотелось, а он-то существует, фестиваль. 50
Все
лет.
Все фестивали
это
существуют.
Это же не шутка.
Да, и, конечно, люди стареют, молодежи не так много прибавляется. Я придумал передачу. Не знаю, где и когда я ее смог бы вести. Передача должна называться «Отцы и дети». Потому что моя дочка все время мне рассказывает про молодых исполнителей, про группы, которых я просто не слышал никогда и не видел в глаза. Она мне выдает полный расклад, что поют, когда записали, когда какой альбом. А я ей мог хотя бы рассказать, какую песню поет Рыбников в кинофильме «Весна на Заречной улице», где оператором был тот же мой сосед в этом фильме, Петр Ефимович Тодоровский. Как-то мне нравится, что дочка, она, ну, все-таки журфак, она и интересуется, и тянется к этому, и к Советскому Союзу, и как-то очень мечтала бы пожить. Может, не все она об этом знает, но и обратно не развернешь ситуацию. Но то, что есть интерес, это здорово. И есть что рассказать и про какие-то песни, про какие-то группы, про какую-то актерскую жизнь.
То есть у вас в семье связь времен не рвется. Я еще хочу вот буквально два слова. У вас прекрасные музыканты. Вот просто не сказать об этом нельзя.
Конечно.
И вы очень последовательны, вы ничего не меняете.
Дело в том, что я вынужден иметь таких прекрасных музыкантов, потому что у нас не было ни одной репетиции никогда. Вы представляете? Вот так мы живем. Я написал песню, выхожу и... Говорю, вот я новую песню написал, они ее еще не знают. И я пою, а они ее как-то пытаются...
Вот такие музыканты.
Да, сыграть. Что-то улучшается, и потом только мы приходим в студию, и, может быть, из того, что мелькало на концертах, можно вставить в запись.
Потрясающе. Но
вот
они,
сколько,
конечно...
мы уже около 20 лет с Леонидом Марголиным играем.
Виртуоз.
Ни разу не репетировали. Он ведь еще и композитор. Вот 3 года назад, по-моему, или 2 года назад, нас пригласили в Италию, Министерство культуры Италии. И, значит, вручили нам премию Бродского за альбом «Ни страны, ни погоста». Это было на острове Иския, где Бродский бывал иногда. И, несмотря на то, что альбом вышел 10 лет назад, они его оценили.
Олег, огромное спасибо. Я очень хочу услышать вас как можно чаще, но я не могу жаловаться на телевидение относительно вас. Мне нравятся компании, в которых вы появляетесь. Там люди – это цвет нашей культуры. Спасибо вам, спасибо за все песни. И единственное, я прошу вашего разрешения, чтобы мы завершили моей любимой.
Самая любимая песня, конечно.
«Лето – это маленькая жизнь».
А, вот такая у вас.
Спасибо огромное. Народный артист России Олег Митяев был сегодня у нас в гостях. Я надеюсь, не последний раз.
Да? С удовольствием, всегда.
На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках, порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
Вы слушаете программу «Мастера». Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Когда в русском языке появилось слово «беда» – коррупция, спрашивают нас. Беда не в том, что слово появилось, беда в том, что явление это, коррупция, трудно искоренимо. Слово «коррупция» в русском языке с 20-х годов 20 века. Лексикографическая фиксация впервые в словаре под редакцией Ушакова с пометой «публицистическая». Подкуп, соблазнение, развращение взятками должностных лиц. Читаем в этом словаре. А в большом академическом толковом словаре советских времен слово «коррупция» тоже есть, но явление, обозначенное им, отнесено исключительно к странам загнивающего Запада. В капиталистических странах, читаем в этом словаре, коррупция, подкуп, продажность должностных лиц, политических деятелей. Ах, если бы толкования словарные определяли действительность. Но ведь это не так. А что, спросите вы, до слова «коррупция» явления такого в российской действительности и вправду не было? Было-было. Явление, к нашему огорчению, было, а коррупционеров называли взяточниками. Взятка, увы, смертоносно точит корень древа, имя которому «Россия», говорит Никита Панин Екатерине II в романе «Шишкова Емельян Пугачев». В XVIII веке взяточников называли «взяткохватами», а еще тогда же взяточников называли «заразительный член общества». Если кто отважится коснуться взятками и подарками к отягощению верноподданных или будет по делам утеснять просителей, тот, как нечестивый и неблагодарный и как заразительный член общества, будет извержен не только из числа честных, но и из всего рода человеческого. Но как тут не вспомнить пословицу «дурной пример заразителен». И еще один оборот – «взятки гладкие». Так в русском устном сегодня говорят о том, кто не несет ответственности за что-либо, с кого ничего нельзя потребовать. А восходит этот оборот «взятки гладкие» к присловию «с нашего брата взятки гладкие», то есть «не дам ничего тому, кто требует взятки», поясняет Владимир Иванович Даль. Вот так история. От антикоррупционного по смыслу оборота осталась одна безответственность. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
«Русский устный».